познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Акция протеста российских авиадиспетчеров продолжает набирать обороты. Михаил Ходорковский сегодня вновь дает показания в Хамовническом суде. Получит ли премьер-министр России Владимир Путин музыкальную премию в номинации «Хип-хоп»? Вот такие темы, а кроме того, рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе программы. В акции протеста российских авиадиспетчеров участвуют уже авиадиспетчеры более чем 40 городов. Вначале акция протеста проводилась в форме ограничения приема пищи, но теперь авиадиспетчеры отказываются есть не только после окончания рабочей смены, но и в рабочее время. Как сообщил Радио Свобода президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров России Сергей Ковалев, если власти и дальше будут игнорировать требования авиадиспетчеров и акцию протеста, то она может перерасти в забастовку, пусть она и законодательно запрещена. Тем не менее, политолог Сергей Макаркин полагает, что протест авиадиспетчеров не будет иметь серьезных последствий и не поднимет волну протестных настроений в стране. Над этой темой сегодня работал корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
В среду к акции протеста присоединились авиадиспетчеры Санкт-Петербурга и Мирного. Сегодня, в четверг, ее поддержали кемеровские авиадиспетчеры. Всего более 2000 человек из 40 с лишним городов. А что же работодатель? Как сообщил Радио Свобода, президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров России Сергей Ковалев, Министерство транспорта, Росавиация, Госкорпорация по организации воздушного движения не вступают с авиадиспетчерами в переговоры, попросту не замечают их.
Более того, изображают видимость, что ничего не происходит, и докладывают наверх о том, что все спокойно, за исключением отдельных там 2-3 бузатеров.
Если протест авиадиспетчеров так и останется без внимания, то акция протеста, предупредил Сергей Ковалев, может перерасти в законодательно запрещенную забастовку. И подобный опыт уже был.
При запрете забастовок в прежние годы авиадиспетчеры с целью достижения своих задач, обеспечения своих прав, выходили на забастовки. В дальнейшем суд признавал их незаконными, но задача была выполнена. Решение в конечном счете были реализованы в пользу работников.
Какова все же вероятность забастовки, запрещенной по закону?
Вероятность очень велика. Если еще несколько дней будет такое игнорирование, то работники уже призывают. Вчера призывали перейти на радикальные меры, перейти на забастовку в буквальном виде. Власти на настоящий момент, конечно, реагируют, но в иной форме. Отправляют прокуроров, милицейских сотрудников к участникам акции протеста. Те проверяют документы.
И вот уже транспортный прокурор Нальчика Абубекир Макаев выдал председателю профсоюза авиадиспетчеров города Мурадину Бесланиеву предостережение о нарушении закона.
В свете воздушного кодекса его предостерегли, написав как должностное лицо председателю профсоюзной организации, они посчитали, хотя есть законодательство, устанавливающее полный перечень должностных лиц, кому предостережение может быть выдано. Мы будем его обжаловать.
Какие могут быть санкции за забастовку?
Пока никаких. Уже брошен проект закона о блокировании работы на транспорте. Это такой вот скрытый маневр на запрет прямой на забастовку и за ответственность за эту забастовку от 2 до 7 лет. Но пока этот закон только внесен, он не проходил еще чтений в Государственной Думе. Кроме лишь ущерба, который может быть установлен только по суду в случае экономических потерь, такие решения были в Туапсе по докерам. Там вообще беспредел, когда установили материальную ответственность на докеров, хотя забастовка уже была прекращена в соответствии с законом. Если забастовка после определения суда о ее приостановке выборным органом либо забастовочным комитетом объявляется о прекращении забастовки, то никакой ответственности ни к работникам, ни к выборным органам быть принято не может. Но тем не менее, вот в Туапсе к докерам приняли санкции материального возмещения и арестовали их зарплатные карточки. Так что у нас все возможно.
Президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров России Сергей Ковалев уточнил, в некоторых российских средствах массовой информации подчеркивается, что авиадиспетчеры требуют индексации индексации заработной платы. Это не так.
Ни в коем случае. Главное требование было это заключение коллективного договора на очередной период с 1 апреля 2010 года до 2013 года. Учитывая, что коллективный договор, действовавший до 1 апреля 2010 года, закончил свое действие. Но категорическое нежелание подписать на следующий период коллективный договор работодателям, генеральным директором госкорпорации по организации воздушного движения Горбенко Валерием Михайловичем, требование уже вышло на первый план, его отставка. То есть сейчас авиадиспетчеры фактически протестуют против нахождения на должности генерального директора Горбенко и требуют его увольнения. Он никаких коллективных договоров на уровне предприятия заключать не намерен. И это он заявил во всеуслышание.
Попытки связаться с представителями Министерства транспорта, Росавиации, Госкорпорации по организации воздушного движения не принесли результата. Заместитель начальника отдела общественных связей Минтранса Любовь Бритвина отослала меня к советнику руководителя Росавиации Сергею Извольскому. Его телефон упорно молчал. А при попытках возобновить общение с пресс-службами Минтранса и Госкорпорации также услышали длинные гудки. Руководитель Центра социально-трудовых прав Елена Герасимова настаивает. Требования авиадиспетчеров абсолютно законны.
И совершенно исполнимы. Профсоюзы со своей стороны предпринимают действия для того, чтобы в такие переговоры вступить. Но Госкорпорация от прямых добросовестных переговоров уклоняется и проводит, насколько я понимаю, такие достаточно манипулятивные действия для того, чтобы заключить отдельные коллективные договоры в различных филиалах, которые бы ухудшали положение работников по сравнению с условиями ранее действовавшего коллективного договора.
Какие последствия может иметь акция протеста авиадиспетчеров, если она выйдет за правовой барьер и приобретет форму забастовки? У микрофона «Радио Свобода» вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Ну, я думаю, что эта акция все-таки вряд ли распространится достаточно широко, потому что если мы берем, скажем, западные страны, там отработаны механизмы, там есть забастовки солидарности. У нас забастовки солидарности, в принципе, невозможны. Они законом не предусмотрены. Есть еще один важный момент, что, в общем, забастовки авиадиспетчеров, попытки таких забастовок, они существовали в мировой практике. Допустим, в Америке это было при Рейгане, а Рейган тогда занял по отношению к авиадиспетчерам однозначную позицию на уступки. Никакие забастовщики были уволены, их заменили военные авиадиспетчеры. Ну, было довольно много вопросов, претензий, там, опасений, что они будут недостаточно компетентны. Но, в общем, ничего страшного не произошло. Там забастовка авиадиспетчеров ни к чему не привела. Даже если мы возьмем Америку с ее очень сильными, особенно в то время, профсоюзами, сейчас там роль профсоюзов уменьшилась, как и вообще на Западе. Но тогда это были очень сильные профсоюзы. Несмотря на это, добиться успеха им так и не удалось. В России также вряд ли это получит какое-то большое распространение. Что касается того, что было в 89 году, то если мы вспомним, там начинали не авиадиспетчеры, там начинали шахтеры, были массовые шахтерские забастовки, уже потом они перекидывались на другие отрасли. Здесь, как мы видим, ситуация иная.
Полагает политолог Алексей Макаркин. Сами российские авиадиспетчеры верят в то, что если дело дойдет до забастовки, то работодатель вынужден будет вступить с ними в переговоры. Так что вопрос о ее эффективности остается открытым. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Представитель президента Киргизии Курманбека Бакиева выехал в Джалалабад на переговоры с членами Временного правительства. Об этом рассказал сам Бакиев. В то же время глава Временного правительства Роза Атунбаева заявила, что терпение в отношении Бакиева иссякает. В Москве опознаны тела 71-го погибшего в катастрофе польского правительственного самолета под Смоленском. В Варшаву сегодня прибудет еще один самолет с телами 30 жертв авиакатастрофы. В дагестанском селении Каратюбе Бабаюртовского района взят штурмом дом, в котором была блокирована группа боевиков. Один из них найден убитым. Глава правительства Китая Вэнь Цзябао прибыл на северо-запад страны, в район, пострадавший от землетрясения. Общее число погибших не изменилось, их более 600. Россия остановила последний в мире реактор по производству оружейного плутония в городе Железногорск в Красноярском крае. Воздушное сообщение в Великобритании и Северной Европе прервано из-за извержения вулкана в Исландии. Из-за облаков вулканического пепла прекращены авиаполеты над севером Великобритании, севером Швеции, Норвегии и Финляндии. Отменены сотни авиарейсов. Я, как всегда, напомню, что с последними новостями «Радио Свобода» вы можете всегда познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». В эфире программа «Время свободы». Еще одна очень важная новость. Хамовнический суд Москвы сегодня отклонил ходатайство бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева, который просил привлечь к уголовной ответственности следователей по его делу. Сегодня же давать показания суду продолжил Михаил Ходорковский. За процессом следит моя коллега Марьяна Тарачешникова, и сейчас она вновь с нами в прямом эфире. Марьяна, здравствуйте еще раз, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. Напомню, что заявление о преступлении Платон Лебедев сделал в ходе заседания во вторник, и по его мнению, следователи Алышев и Каримов, которые расследовали второе уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, фальсифицировали доказательства, и Платон Лебедев привел некоторые аргументы в поддержку этой позиции и просил суд возбудить уголовное дело в отношении этих следователей. Однако председательствующий Виктор Данилкин обратил внимание подсудимого на то, что не в компетенции суда по законам, действующим в Российской Федерации, возбуждать уголовные дела, и сообщил, что уже направил это заявление о преступлении в Следственный комитет при Генеральной прокуратуре, и уже там будут разбираться, что делать с ним дальше. А после этого Михаил Ходорковский продолжил давать свои показания в Хамовническом суде Москвы. Еще в самом начале выступления он заявил, что намерен опровергнуть или, по крайней мере, прокомментировать каждую фразу обвинительного заключения, в которой упоминается его имя. И, в частности, вот сегодня он заверил суд в том, что никогда не вынашивал преступных планов, а предъявленные ему обвинения расценивает как раздвоение сознания следователей. И вот что, в частности, Михаил Ходорковский говорил о том, что его обвиняют в организации преступной группы.
Может быть, обвинение считает и собирается доказать, что некая организованная группа, именно как группа, созданная для совершения преступлений, собиралась на совещание, и я в них добровольно участвовал, обсуждая планы преступлений. Этого в обвинительном заключении нет вовсе. Нет не только доказательств, это само собой. Нет таких утверждений, что такие вот совещания организованной группы проходили, и я в них принимал участие. Нет описания факта моего прихода на такое тайное сборище. Нет даже описания хотя бы одного такого сборища. Когда, где, в каком помещении, в каком составе оно проходило. Опровергать мне нечего. Может быть, обвинение считает, что некие мои конкретные слова, сказанные по телефону или по электронной почте, отправленные по сети, есть действия, обозначающие вхождение в мифическую организованную группу. И опять же, не о доказанности факта совершения мной именно этих действий. Я об их описании в обвинительном заключении. Их там нет. Для суда сообщаю, мне они неизвестны. Я вообще таких действий не совершал в целом, а в частности, какие мои действия так оценивает обвинение, мне непонятно, неизвестно.
Я хочу извиниться сразу перед слушателями за качество записи. Напомню, что запись голоса Михаила Ходорковского ведется с трансляцией, которая идет из зала судебных заседаний. Кстати, сегодня зал судебных заседаний посетил Франсуа Зимре, это уполномоченный по правам человека при Министерстве. Журналисты попросили его прокомментировать происходящее в зале. Он воздержался от каких-либо комментариев по существу, но отметил, что дело ЮКОСа, которое началось как экономическое и уголовное, к настоящему времени эволюционировало в дело по защите прав человека. И сейчас, в частности, Франция и Европейский Союз очень внимательно следят за тем, как развиваются события. Александр?
Спасибо, Марьяна. Я напомню, что за процессом в Хамовническом суде Москвы над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым все время следит моя коллега Марьяна Тарачешникова. эфире программа «Время свободы». Рассказывая о ходе расследования авиакатастрофы под Смоленском 10 апреля, генеральный прокурор Польши Анджей Серемет заявил, что пилоты президентского Ту-154 за несколько секунд до падения уже поняли, что произойдет. С подробностями из Варшавы корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Утром в эфире радиостанции ТОК-ФМ Анджей Серемет заявил, что на основании данных, которыми располагают польские следователи, члены экипажа президентского самолета Ту-154 осознавали, что через несколько секунд самолет ждет катастрофа. По его словам, пассажиры почувствовали сильный толчок, когда машина зацепилась крылом за дерево.
Без вонпения, уж усталением не подлегающим дискуссии, скоро на месте забеспечено.
Это однозначно. На месте ясно видны деревья, за которые зацепился самолет. Установить, когда это наступило, за 3 или 5 секунд до катастрофы, возможно, будет только после технических исследований. После того, как окончательно будут проанализированы данные так называемых черных ящиков.
Оттворением тех данных, записанных в регистраторах, чьи так званых черных.
По словам генерального прокурора Польши, события последних секунд полета перед катастрофой пока не реконструированы. Анджей Серемет сказал также, что содержание разговоров пилотов может быть обнародовано за исключением фрагментов личного характера. Ранее полковник Збигнев Жепа, он принимает участие в расследовании причин катастрофы с польской стороны, заявил, что информация, полученная при расшифровке данных черных ящиков, свидетельствует о том, что пилоты понимали, что самолет ожидает катастрофа. Полковник Жепа назвал последние секунды разговоров пилотов трагическими, но отказался сообщить, о чем именно разговаривали летчики. Некоторые эксперты считают, что основная причина трагедии – плохое состояние устаревшего аэродрома «Северный». Он, среди прочего, не оснащен так называемой системой ILS, при помощи которой направляет самолет в условиях ограниченной видимости. Вместо этого там до сих пор функционирует система радаров, которые пользовались еще во времена существования Варшавского договора. При такой системе огромную роль играет контрольная башня аэродрома. Тогда контролер полетов направляет самолет на взлетно-посадочную полосу, сообщая пилотам расстояние до земли при помощи радиосвязи. Ошибка контролера могла быть причиной того, что самолет начал посадку не на самой полосе, а около 70 метров от нее, заявил Томаш Гыбки, эксперт журнала «Крылатая Польша». Специалисты не исключают также ошибки пилота. Во внимание принимается также то, что серьезная авария могла произойти и на борту самолета. В свою очередь, версия о том, что причиной аварии могло быть незнание пилотами русского языка, которое появилось в самом начале, теперь полностью исключается. Установлено, что самолет вел тот же пилот, который 3 дня ранее доставил в Катынь правительственную делегацию во главе с премьером Дональдом Туском. Он также разговаривал с контролером полетов без проблем по-русски. В Польше принято также решение тщательно исследовать фильм, который был снят любительской камерой сразу же после аварии и размещен в интернете. На снимках видны другие люди, которые прибежали на место катастрофы, слышны крики и несколько щелчков, напоминающих выстрелы. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди сейчас первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В среду президент Обама призвал Конгресс безотлагательно приступить к обсуждению реформы финансовой системы. Попытка провести реформу Уолл-стрит может оказаться не менее легкой, чем попытка реформы системы здравоохранения. Слово Яну Рунову.
Президент Обама обещал, что предлагаемая Демократической партией реформа не приведет к новому выкупу банков за счет налогоплательщиков, как уверяют республиканцы. Барак Обама заявил также, что он настаивает на более строгом правительственном надзоре за деривативами, финансовыми инструментами, созданными банками для увеличения прибыли, но во многом ставшими причиной финансовых проблем Америки. Предложение президента и партийные разногласия прокомментировал профессор Нортвудского университета в Мичигане, бывший президент Фонда экономического образования Ричард Эббелинг.
Суть предлагаемой реформы – введение новых правил и расширение правительственного контроля над деятельностью финансового сектора. В теории это должно предотвратить принятие неверных решений, которые приводят к дестабилизации. В реальности же эти предложения не затрагивают глубинных причин кризиса, возникшего из-за ошибочной экономической политики федерального правительства, которое в течение многих лет закачивало неограниченное количество денег в экономику. Демократы считают, что финансовый рынок был неуправляемым или плохо управляемым. Республиканцы утверждают, что наоборот, финансовый рынок – самая управляемая правительством часть американской экономики, и кризис возник именно из-за этого. Республиканцы тоже выступают за реформы, но половинчатые. Они против того, чтобы правительство гарантировало банкам выкуп, но не предлагают ничего существенного для того, чтобы в будущем избежать аналогичного кризиса. Ричард Эббелинг считает, что демократы большинством голосов примут реформу. С финансовой реформой повторяется история борьбы вокруг реформы здравоохранения. Каждая из партий старается набрать политические очки перед ноябрьскими выборами. Рассказывал Ян Рунов.
Белый дом пытается в эти дни сформулировать стратегию действий в отношении Киргизстана. По мнению американских экспертов, США оказались не готовыми к такому повороту событий в Бишкеке, рассказывает Алан Давыдов.
Вашингтон готов помочь нынешнему руководству Киргизии стабилизировать политическую и экономическую обстановку в стране. С таким заявлением выступил в среду помощник государственного секретаря США Роберт Блейк после встречи в Бишкеке с главой временного правительства Розой Атунбаевой. В телефонном разговоре с Атунбаевой госсекретарь США Хиллари Клинтон предложила Киргизии гуманитарную помощь. Американскую реакцию на кризис в Киргизии я попросил прокомментировать Глена Говарда, президента Джеймстаунского фонда в Вашингтоне. Администрация Соединенных Штатов проявила медлительность с признанием возглавляемого Розой Атунбаевой временного правительства. Сейчас США деликатно пытаются наверстать упущенное, устанавливая контакты с новым правительством Киргизии, которое, как многие предполагали, могло поставить под угрозу судьбу американской авиабазы Манас. К облегчению Вашингтона киргизская сторона уже заявила о продлении аренды базы еще на год. Но это нерешительность Соединенных Штатов могла оставить не очень хорошее ощущение у новых киргизских властей. И сейчас администрация явно стремится восполнить пробел, даже вступив в своего рода соревнование с Россией, которая демонстративно помогает бывшей киргизской оппозиции, пришедшей к власти в Бишкеке. Что, на ваш взгляд, составляет самую большую проблему для политики администрации Обамы в отношении Киргизии? Отчасти проблема в отсутствии у Соединенных Штатов центральноазиатской стратегии, как таковой, на уровне Белого дома или Госдепартамента. По сути, реализацией этой стратегии занимается Пентагон, использующий территорию Киргизии для переброски грузов в Афганистан. И Киргизии проблема не ограничивается. Администрация мало что делает для улучшения отношений с Узбекистаном, ключевой страной региона. Россия же реагирует на кризис в Киргизии весьма эффективно и быстро. Возможно, она его даже предвидела. И сегодня, я думаю, Соединенные Штаты этим обескуражены. Как бы вы прокомментировали визит в Бишкек помощника госсекретаря Блейка? Он просто пытается компенсировать ущерб. Меня удивляет, что если Киргизия считается страной, имеющей важное значение для национальной безопасности США, то почему туда не поехала госсекретарь или советник президента по национальной безопасности? По-видимому, администрация не относится к региону как к приоритетному, и это достойно сожаления. В среду представитель Госдепартамента, призвав к мирному разрешению конфликта в Кыргызстане, заявил, что США не намерены принимать чью-либо сторону. «Мы хотим, чтобы Кыргызстан продолжал движение в направлении демократии», — сказал пресс-секретарь Госдепартамента.
Это был Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В ближайшие полчаса вас ждут несколько интересных репортажей на темы, так или иначе, связанные с культурой. В том числе поговорим о том, получит ли премьер-министр России Владимир Путин премию музыкального толка в номинации «Хип-хоп». Ну и вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Но пока в Москве 17:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Представитель президента Киргизии Курманбека Бакиева выехал в Джалалабад на переговоры с членами Временного правительства. Об этом сообщил сам Бакиев на встрече с журналистами. В то же время глава Временного правительства Роза Атунбаева заявила сегодня, что терпение в отношении Бакиева у ее соратников истекает. В Москве опознаны тела 71 погибшего в катастрофе польского правительственного самолета под Смоленском. В Варшаву сегодня прибывает еще один самолет с телами 30 жертв авиакатастрофы. Хамовнический суд Москвы отклонил ходатайство бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева, просившего привлечь к уголовной ответственности следователей по его делу. Сегодня же в суде продолжал давать показания Михаил Ходорковский. В Челябинске в четверг прошли публичные слушания, посвященные отмене прямых выборов главы города. Местное отделение партии «Яблоко» провело пикет под окнами городской администрации. Глава правительства Китая Вэнь Цзябао прибыл на северо-запад страны, в район, пострадавший от землетрясения. Общее число погибших там не изменилось, их более 600, однако власти опасаются, что жертв на самом деле намного больше, поскольку, по оценкам спасателей, сотни людей остаются под завалами. До 10 тысяч человек получили ранения. Россия остановила последний в мире реактор по производству оружейного плутония в городе Железногорск в Красноярском крае. О решении отключить установку заявил 13 апреля президент Дмитрий Медведев на саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне. Воздушное сообщение в Великобритании и Северной Европе прервано из-за извержения вулкана в Исландии. Из-за облаков вулканического пепла прекращены авиаполеты над севером Великобритании, севером Швеции, Норвегии и Финляндии. Отменены сотни авиарейсов. Мы продолжаем программу «Время свободы». Я напоминаю, что, как всегда, со вторника по пятницу в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир». И ко мне в студию уже присоединилась моя коллега, автор и ведущая программы Ирина Лагунина. Ирина, перед тем, как мы с вами вот договаривались о том, что вы будете рассказывать о новом выпуске, вы сказали, что еще не знаете, какую тему выбрать в качестве главной, ну, по крайней мере, для нашей с вами беседы. Вы определились?
Да, я определилась, и на самом деле я не знала, удастся ли найти экспертов. Экспертов удалось найти, они все-таки не все на конференции в Вашингтоне. И мы будем говорить в начале часа о том, что вчера прозвучало в Конгрессе США в ходе слушаний по иранской ядерной программе, а прозвучала там мысль о том, что, или утверждение о том, что Иран в течение, до конца этого года может создать ядерное оружие. Что было представлено сегодня как сенсация. Ну, на самом деле, фраза была сказана несколько более осторожно, что он до конца года может создать достаточное количество обогащенного урана, чтобы произвести ядерное оружие. Ну, и вот именно на эту тему мы как бы начинаем сегодня разговор. Что стоит за этим? Это какие-то новые данные разведки? Или это просто как бы переоценка мощностей иранских обогащающих предприятий, обогащающих уран предприятий? В общем, мы расследуем чуть-чуть эту информацию, которая вчера прозвучала в Конгрессе. Скажу сразу, по мнению экспертов, ну, не так страшно, как может показаться на первый взгляд.
Это Меня вы, честно говоря, напугали вот этой фразой до конца года. В общем, остается-то 8 месяцев.
Остается недолго, да. Но, тем не менее, в общем, не так все страшно, но я предлагаю все-таки послушать экспертов на эту тему сегодня в программе. Ну, а второй такой материал, который наверняка заинтересует, я так полагаю, слушателей, это материал, который я обозначила темой «Бедрышки Эрдогана вместо ножек Буша». Речь идет о турецкой курятине. И именно так, поскольку с начала этого года ввоз американской курятины запрещен в России, то вот турецкие фермеры готовятся занять место на прилавках своей продукции.
А как сразу не вспоминаются вот те кадры, связанные с птичьим гриппом, как уничтожались в Турции массово куры, особенно на востоке страны? Какая-то связь? Вот непростая?
На самом деле, не только на востоке, в 18 провинциях в Турции уничтожались все пернатые, все птицы. Но действительно прослеживаются, но все-таки с тех пор прошло 5 лет, и Турция официально уже считается как бы территорией очищенной.
Нет, я поясню свой вопрос. То есть, если столько кур было уничтожено, откуда их вдруг 5 лет спустя взялось столько, чтобы поставлять еще на экспорт в такую огромную страну, как Россия?
Ну, Саш, ну они быстро плодятся, на самом деле, поэтому нет, куриц-то достаточно. Другое дело, что, как пишет вот наш корреспондент, сообщает наш корреспондент в Турции, что куриное мясо, оно немножко другое в Турции. Например, поскольку наш корреспондент Елена Солнцева тоже имеет обыкновение готовить дома, ей приходится этих курей вымачивать, потому что если не вымачивать в лимонной кислоте, то они пахнут рыбой, потому что их так кормят. И вообще даже иногда и турецкие приправы не спасают от этого запаха. Ну, в общем, как будут справляться российские потребители с этим, я, откровенно говоря, не знаю, поскольку турецких приправ в России все-таки не так много, и они не так популярны.
Но будем надеяться, что будут готовить паэлью, где, как известно, сочетается куриное мясо с морепродуктами. Спасибо, Ирина. Я напомню, что с нами в эфире была моя коллега, автор ведущая программы «Время и мир» и Ирина Лагунина. Мы продолжаем «Время свободы». В эти дни в Москве одна за другой открываются выставки, посвященные 65-летию победы над фашизмом. Очередной такой вернисаж состоялся в культурном центре «Чешский дом». Здесь показываются фотоснимки, сделанные в Чехословакии в последние дни Второй мировой войны. Название выставки «1945. Освобождение». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвлева.
Строго говоря, не вся выставка посвящена освобождению. Вторая ее часть называется «Оккупация», и это снимки, сделанные во время подавления советскими войсками Пражской весны 1968 года. Ну а заканчивается экспозиция итоговыми фотографиями. «Горбачевская эпоха. Будничный вывод войск из стран распадающегося соцлагеря, в том числе из Чехии». Автор этих работ и куратор всей выставки Дана Кинтрова. Ей слово.
Идея этого проекта – собрать самые хорошие фотографии, которые вот сняли чехи и словаки. Так что только это наши. Но насчет 45-го года там много фотографий из разных архивов. Только чешские или словацкие эти учреждения. Я посещала 4 года, искала вот эти фотографии. Собрала их около 100.
Если вы занимались этим поиском, значит, эти фотографии малоизвестны или совсем неизвестны в России?
Конечно, некоторые очень известные, это уже такие иконы. Но там их большинство, которые никто не знает. И они очень хорошие. В Москве здесь этот зал маленький. Нам не удалось все сюда поставить. Но вот в этом проекте очень много интересных фотографий. Даже историки были поражены, какие хорошие фотографии.
Помимо того, что они хорошие, помимо их художественных достоинств, есть там какие-то вещи, которые поразили вас с точки зрения исторического свидетельства?
Знаете, мое поколение всегда показывали советских солдат, таких вот герои только. Ну, а здесь видно фотографии, как они были просто такие нормальные люди, усталые, что они там лежали, спали на улице, потому что просто устали, были грязные. Но и даже в этих архивах некоторых было написано под этими фотографиями не печатать. Потому что это было такое время. Советский солдат это всегда такой герой сильный, но не человек.
А есть на этих снимках мирное население, то, как они встречают эти войска?
Да, на этих фотографиях советские солдаты отдыхают там с нашими людьми, с детьми. Не только этот момент, когда они пришли в Прагу или просто когда их люди встречали, но когда они там уже просто вместе отдыхают. И потом там тоже фотография того момента, это было 15 октября в 1945 году. Это была такая церемония на Вацлавской площади, когда войска уходили. Из Братиславы там тоже фотографии, когда и прощаются с ними.
Говорит Дана Кинтрова. Снимки 45-го и 68-го годов, помимо места действия, объединяют еще и обилие военной техники на улицах. Только вот цветов и улыбок здесь, разумеется, уже нет. Лиля Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Владимиру Путину могут вручить только что учрежденную хип-хоп-премию Russian Street Awards 2010. На соискание награды премьер-министр выдвинут в специальной номинации «События года» за то, что посетил прошлой осенью рэперский конкурс, вручил награды и произнес там речь. У микрофона моя коллега Анастасия Кириленко.
Награды будут вручены в Москве 21 апреля в 9 номинациях: «Артист года», «Альбом года», «Трек года» и других. Для получения премии в номинации «Хип-хоп события года» певцом быть не обязательно. На соискание награды выдвинут премьер-министр Владимир Путин. Причиной стало его появление в ноябре 2009 года на хип-хоп-фестивале, организованном телеканалом Муз-ТВ. Тогда Владимир Путин лично наградил победителей конкурса и в своей речи высоко отозвался о значении хип-хоп-культуры среди молодежи. Получивший из рук Путина награду певец Рома Жиган вскоре сочинил трек из фрагментов выступлений Путина на съезде «Единой России».
Январе, сентябрь. 2009 года в России родилось гораздо больше детей, на 3% больше, чем было раньше, и на 4% стало меньше смертей. Конечно, рано пока нам подводить итоги, ведь они пока еще довольно скромны, но мы уже стоим с вами на пороге, что Новый год будет такой же у нашей страны.
Как рассказал представитель, организовывающий вручение премии продюсерской компании «Монолит» Дмитрий Павлов, Владимир Путин имеет все шансы получить хип-хоп-премию.
В России есть рок-премия, есть поп-премия. Да, хип-хоп у нас премии не было. Так как хип-хоп развивается очень хорошо в последние годы, мы решили учредить эту премию.
И не связано ли это с тем, что Владимир Путин посетил концерт?
С этим связана отдельная номинация, которая хип-хоп-событие.
Владимир Путин среди фаворитов?
Открою вам большой секрет, да. Есть некоторая борьба с распадом группы «Центр», потому что это для хип-хоп аудитории довольно-таки великое событие.
Там будет Владимир Путин?
Мы ему отправили приглашение, но он нам пока еще не подтвердил свое присутствие точно.
Рэпер Noize MC, он же Иван Алексеев, критически оценивает номинирование премьер-министра на соискание хип-хоп-премии.
Конечно, интересно, что подобные акции начинают проводиться. Я от любой премии всегда в первую очередь жду хорошего подбора исполнителей и выступлений в интересах.
На вручении этой премии ожидается приезд Владимира Путина, во всяком случае ему направили такое приглашение. Есть шансы, что ему вручат премию в одной из номинаций?
Впервые от вас это слышу, и, по-моему, это диковато. Был конкурс на МСТВ под названием «Битва за респект», да, он туда пришел. Толкнул речь о том, что он разбирается в хип-хопе и признает, что эта культура актуальна и интересна. Я смотрел это выступление. Ну, это такой какой-то комсомольско-пионерский какой-то такой нафталиновый замут. Мы с парнями обсуждали недавно всевозможные политически ангажированные группы и поняли, что в нашей стране уже давно есть такое направление, как федерок. Видимо, вот сейчас будет мутиться федерэп. Федеральный рок и федеральный рэп. Вот это страшные вещи, когда начинают срастаться правящий строй и молодежные движения культурные. На мой взгляд, это молодежным движениям очень сильно вредит. Дискредитирует их всячески и девальвирует. Это просто попытки прибрать к рукам актуальную молодежную культуру. Грядут выборы 2012, и несмотря на то, что наверняка наверху уже все там решили, но надо же как-то обставить все так, чтобы было поменьше возмущения, что все несправедливо и подстроено. Хип-хоп сейчас очень актуальный среди молодежи, такая информационная среда. Если ее правильно ангажировать, то это может принести, естественно, дивиденды в будущем, что сейчас и пытаются сделать.
Иван Алексеев пообещал, что воспользуется церемонией награждения, чтобы публично высказать свою гражданскую позицию. Рэпер Дина МС не вошел в список номинантов на хип-хоп-премию. Тем не менее, на церемонии он выступит со своим произведением.
Мне кажется, это немножко иронией, но поскольку Владимир Владимирович Путин, безусловно, главный ньюсмейкер в нашей стране, почему бы ему и не поучаствовать в первой большой профессиональной церемонии в области хип-хоп-музыки.
Вы уже знаете, с чем там выступите?
Да, я буду выступать с треком со своего альбома, это кавер-версия на песню Виктора Цоя «Перемен».
Власти и строй, формат ТВ и цензура. Под этой новой волной строилась урбан-культура, и те, кто были толпой, вдруг превратились в элиты. Элиты старой волны были технично разбиты. Теперь вот новый кризис, опять спасают бизнес. Все те, кто жег по полной, ушли в огромный минус. Давайте им поможем, нашим бедным олигархам.
Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:45. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Представитель свергнутого президента Киргизии выехал в Джалалабад на переговоры с представителями Временного правительства. О предстоящей встрече Курманбек Бакиев сам сообщил журналистам. Извержение вулкана в Исландии привело к закрытию всех аэропортов Великобритании, а также ряда аэропортов стран Северной Европы. Специалисты опасаются, что достигшее британских островов облако вулканической пыли может помешать нормальной работе авиационных двигателей. В Москве опознаны тела 71 погибшего в катастрофе польского правительственного самолета под Смоленском. Хамовнический суд Москвы отклонил ходатайство бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева, просившего привлечь к уголовной ответственности следователей по его делу. В суде продолжает давать показания Михаил Ходорковский. Россия остановила последний в мире реактор по производству оружейного плутония в городе Железногорск в Красноярском крае. О решении отключить установку заявил 13 апреля президент Дмитрий Медведев на саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне. Глава правительства Китая Вэнь Цзябао прибыл на северо-запад страны, в район, пострадавший от землетрясения. Там погибли 600 человек. Власти опасаются, что жертв может быть намного больше, поскольку, по данным спасателей, сотни жертв остаются под завалами. Верхняя палата парламента Пакистана одобрила переименование северо-западной пограничной провинции в провинцию Хайбер-Пахтунхва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». Мы переходим к новостям культуры. 18 и 19 мая на новой сцене Большого театра в 18-й раз будет вручена балетная награда «Бенуа де ля Данс». А это значит, что в Москву приедут звезды мирового балета. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Премия для хореографов и артистов балета «Бенуа де ля Данс» существует 17 лет, но лауреаты прошлого года своих наград не получили. Тогда возникли проблемы с финансированием, говорит художественный руководитель смотра Нина Кудрявцева-Лури.
Не было возможности провести церемонию. Итальянцы сначала нас пригласили провести церемонию там, и мы отказались, потому что мы считаем, что церемония должна происходить в Москве на сцене Большого театра. Поэтому там был как бы второй день фестиваля гала, звезды «Бенуа де ля Данс», лауреаты разных лет. И итальянцы пригласили нас, и всю тягость финансовую взяли на свои плечи. Это было в городе Виченца.
Теперь ситуация нормализовалась. Министерство культуры выделило деньги, в Москву приедут и лауреаты 2009 года, и номинанты 2010, итого 50 участников. В списке хореографов, претендентов на премию, Дэвид Доусон, английский национальный балет, Теренс Коллер из Королевского балета Фландрии, Сюзанна Лайненен из Финляндии, Бенджамин Милпит из Франции, Кристофер Уилден из Германии и Алексей Ратманский, бывший руководитель Большого балета, теперь представляет Америку. И он, и Дэвид Доусон уже получали «Бенуа де ля Данс», но в этом году Доусон в Москву не прибудет. Он порвал ахиллесово сухожилие на обеих ногах, и ему не до путешествий. В исполнительских номинациях 14 имен. В их числе Мария Александрова из Большого театра, а также Евгения Образцова и Михаил Лабухин из «Мариинки». В числе номинантов Дэвид Холберг из American Ballet Theatre, которого российские балетоманы видели в программе «Короли танца». 18 апреля он, кстати, выйдет на сцену Большого театра в «Жизели» в паре с Натальей Осиповой. Больше всего номинаций 4 собрала Германия. У Англии, России, США и Франции поровну, по 3 номинации. У Финляндии и Нидерландов по 2. О значении премии «Бенуа де ля Данс» говорит балетовед Александр Колесников.
Балет находится в числе культурных приоритетов мира и времени. Он не уходит из нашего сознания. А коли так, то хотя бы раз в год мы должны видеть срез того лучшего, что в мире происходит. Казалось бы, это совершенно невероятное дело, потому что масса национальных школ, географический разброс большой. Но, тем не менее, модель «Бенуа де ля Данс» дает довольно реальный срез вот этой ситуации. Даже еще не видя танца этих номинантов, но видя имена и работы, за которые они выдвинуты, мы видим тенденцию, скажем, этого года. Идет выдвижение за, во-первых, классические партии, во-вторых, за многоактные сочинения в жанре классического балета, чего мы, допустим, не видели лет 5 или 8 назад, где все номинанты группировались вокруг Modern Dance Side. Иными словами, мы за этими именами видим еще какую-то сверхзадачу, мы видим какую-то линию, какая-то объективность общей оценки возникает.
Слушай, ну и в общем, кроме всего прочего, это все-таки два вечера просто красоты.
Я бы здесь так сказал. Балет последние, скажем, десятилетия становится предметом массы спекуляций, в том числе на продюсерском рынке. Мы видим массу балетных проектов, шумно поданных, с постерами, с билбордами, иногда заклеен городом. Когда приходишь и видишь реальность, то понимаешь, что это не что иное, как спекуляция. Поэтому смысл вот этой акции, о которой мы сейчас говорим, как раз в иной модели структурируется огромная балетная жизнь мира. Ну, а если вообще не говорить никаких слов умных, то нужно просто порадоваться, что балет существует в 21 веке. Он существует в России, он существует в Америке, в Париже, он в Германии есть, он есть уже в Австралии, в Японии. Ну, неужели это не радость наша?
Состав жюри каждый год меняется, но возглавляет его всегда Юрий Григорович. Всякий раз обещают его присутствие на встрече с прессой, но потом обнаруживаются веские обстоятельства, не позволяющие ему пообщаться с балетными критиками. На сей раз сослались на то, что он готовится к премьере «Ромео и Джульетты» в Большом театре. Это будет возобновление его собственного спектакля 1979 года. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Мальчишка в войну не играл никогда, мальчишка метал возводить.
Поверх барьеров передача «Детский хор».
Я говорю открытым текстом, мальчики. Мутация – это половое созревание. И когда мы ходим вместе душевые, сразу видно, кто у нас становится мужчинами.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
Политические победы Барака Обамы и улучшение экономической ситуации вызвали неожиданную реакцию у американцев. Популярность президента падает, согласно последнему опросу информационного агентства Associated Press. 49% опрошенных одобряют его деятельность на посту президента, и лишь 44% его меры по стабилизации экономики и попытки осуществить реформу системы медицинского страхования. Число недовольных медицинской реформой поднялось до 50%, а число сомневающихся в экономическом выздоровлении страны до 76%. Уровень скепсиса сравнимый с уровнем годичной давности. Такие настроения эксперты объясняют прежде всего упорно высоким уровнем безработицы – около 10%. Если ситуация не изменится в течение нескольких месяцев, демократы могут потерпеть серьезное поражение на осенних выборах в Конгресс. Аризона намерена стать выжженной землей для нелегальных иммигрантов. Штатная легислатура близка к одобрению законопроекта, предоставляющего полиции право останавливать любого сомнительного на вид человека и требовать от него доказательств наличия вида на жительство в США. Отсутствие такого документа является поводом для ареста, 6-месячного заключения и $2,500 штрафа. Сейчас выявление нелегалов является прерогативой исключительно иммиграционной полиции. Подавляющее большинство американских городов запрещает полицейским задавать вопросы об иммиграционном статусе задерживаемых ими людей. Правозащитные организации заявляют о том, что такой закон даст полицейским инструмент для дискриминации этнических меньшинств. Главы полицейских управлений также выступают против Билля, считая, что он отвлечет силы полиции от борьбы с серьезными преступлениями. Сегодня крайний срок отправки налоговых деклараций. Во многие почтовые отделения не пробиться. В центральных открыты передвижные пункты приема налоговых отправлений. Желание отложить тяжкую неприятную заботу на последнюю минуту понятно, но, как выясняется, далеко не все американцы относятся так к своим налоговым обязанностям, рассказывает Владимир Морозов.
15 апреля – последний срок подачи налоговой декларации. Кое-кто ее только заканчивает. А вы успели, спрашиваю я знакомого плотника?
Did you do it in time?
Yeah, of course.
Конечно, попробуй не успей, сразу штраф. Вопросы о заработке и налогах американцы нередко воспринимают как вмешательство в их личное дело. Снижать надо налоги или совсем отменить? Вы говорите, что в других развитых странах платят больше налогов? И пусть. А мы как в песне поется «Земля свободных людей». Но налоги нужны, например, чтобы платить полицейским, которые защищают вас от преступников.
To protect you from criminals.
Ну, об этом я не беспокоюсь. Пусть кто залезет ко мне в дом. У меня кольт, шестизарядный защитник. Эта жительница деревни Карин в штат Нью-Йорк отличается самостоятельным нравом. Ее муж не столь категоричен. Нам должны понизить школьный налог. Сейчас берут $500 в год. Наша дочь давно взрослая, а нас все еще заставляют платить школьный налог. Богатых людей в этой деревне нет, зато в городе Нью-Йорке немало. И здешняя публика за то, чтобы казна брала с них побольше.
I want taxes to be raised on people making more than $2,500 a year.
Я хочу, чтобы налоги повысили на те семьи, где доход больше $250,000 в год. Наша страна дала им возможность заработать, и теперь они должны часть вернуть обществу.
They have to return something to the community.
Казалось бы, народ побогаче должен отбиваться от такого предложения руками и ногами. Но вот что говорит Джеффри Холландер, один из создателей компании «Седьмое поколение», выпускающий экологически чистую продукцию.
I do feel that I should pay more taxes, absolutely.
Я должен платить больше налогов. Конечно, мне не нравится, как правительство тратит наши налоги, но лично я плачу слишком мало.
I pay too little.
Этот господин не одинок. Он член организации Responsible Wealth, что можно с некоторой натяжкой перевести как «Союз ответственных богатеев». В него входят более 700 руководителей крупных компаний, которые требуют, чтобы на них повысили налоги. В союз может вступить каждый при условии, если ежегодный доход вашей семьи более $200,000 или стоимость состояния 1 миллион. Но платить больше рвутся не только миллионеры. Недавно университет Квиннипек провел опрос, который показал, что почти 2/3 состоятельных семей хотели бы платить больше налогов, чтобы ликвидировать дефицит бюджета страны.
Этими интервью Владимира Морозова с американскими налогоплательщиками мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Прокремлевское молодежное движение «Наши» провело сегодня в Москве съезд, приуроченный к 5-й годовщине его создания. Напомню, что создано оно было в 2005 году с официально заявленной целью содействия превращению России в глобального лидера в 21 веке. Вот об истории, о будущем молодежного движения «Наши» мы поговорим в следующем часе нашей программы. Кроме того, вернемся к всем важным темам дня, например, к показаниям Михаила Ходорковского в Хамовническом суде Москвы и к расследованию авиакатастрофы под Смоленском, которая продолжается в Польше. И вас ждут все наши постоянные рубрики, а также новая история Запада и Востока. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
В Киргизии боятся гражданской войны. Репортаж из города Ош.
Комментарии экспертов.
Почему поляки спорят о том, где хоронить президента?
В блогах Свободы.
Призыв в армию как теневой бизнес.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир.